Однажды утром, думая о том, как хмурится Сакс, Нергал задержался в школе, пока не остался с учителем один на один. Он спросил:
«Почему вам не нравится, когда вы не можете ответить на вопрос «почему»?»
Сакс снова нахмурился. После длинной паузы он медленно сказал:
«Я пытаюсь понять. Видишь ли, я много внимания уделяю деталям. Так много, как могу. Я концентрируюсь на специфике каждого момента. Я хочу знать, почему все происходит так, как происходит. Мне любопытно. Я думаю, что у всего на свете есть свои причины, и мы должны уметь их выявлять. И когда я не знаю причин, ну, мне это не нравится. Это меня раздражает. Иногда я называю это...»
Он робко глянул на Нергала, и тот понял, что никогда раньше Сакс никому этого не говорил.
«Я называю это великим необъяснимым».
«Это белый мир», — внезапно понял Нергал. «Белый внутри зеленого, противоположный заключенному в белое зеленому миру Хироко. И они воспринимают эти миры по-разному. Если смотреть с зеленой стороны, когда Хироко сталкивается с чем-то загадочным, ей это нравится, это делает ее счастливой. Зеленая энергия, священная сила. Если смотреть с белой стороны, когда Сакс сталкивается с чем-то загадочным, его пугает великое необъяснимое, опасное и ужасное. Саксу интересна истина, в то время как Хироко — любопытна действительность. Или, может быть, это просто две стороны одной медали, ведь эти слова могли трактоваться по-разному. Проще было сказать, что она любит зеленый мир, а он — белый».
«Верно», —
восклицал Мишель, когда Нергал поделился с ним своим наблюдением.
«Очень хорошо, Нергал. Ты наблюдателен. Эти архетипы, зеленое и белое, обычно называют мистицизм и наука. Обе величины крайне могущественны, как видишь. Но все, что нам нужно, если тебе интересно мое мнение, это комбинация их обеих. И эта комбинация называется алхимией».
Зеленое и белое. Днем дети были вольны делать, что им вздумается. Иногда они целый день проводили с приходящим учителем, но гораздо чаще бежали на пляж или играли в деревне, которая лежала, угнездившись в скоплении низких холмов, между озером и входом в туннель. Они поднимались по спиральной лестнице больших бамбуковых домов на деревьях и играли в прятки между плотно притиснутых комнат, висящих мостов, соединяющих их, и свежих побегов. Бамбуковые комнаты сцеплялись в полумесяц, охватывающий собой большую часть деревни. Каждый из больших побегов достигал в высоту 6 или 7 сегментов. В каждом сегменте располагалась комната, становившаяся тем меньше, чем выше был сегмент. У каждого из детей была своя комнатка в верхних сегментах. Вертикальный цилиндр с одним окном, 5-6 шагов в диаметре, словно замковая башня из книг. Под ними в средних сегментах жили в своих комнатах взрослые, преимущественно по одному, но иногда парами. Нижние уровни служили гостинами. Из окон своих комнат в верхних сегментах дети смотрели вниз на крыши деревни, собранные вокруг холмов, а бамбук и теплицы казались раковинами на мелководье. На пляже они охотились за ракушками, играли в немецкий вариант вышибалы или стреляли из лука через дюны в пенопластовые блоки. Обычно Джеки и Дау выбирали игры, а также становились капитанами команд, если игра предполагала разделение на команды. Нергал и другие младшие дети следовали за ними, проходя всевозможные циклы приятельских и подчиненных отношений, которые бесконечно менялись в течение всего дня. Как однажды маленький Франц грубо объяснил это Наде:
«Дау бьет Нергала, Нергал бьет меня, а я бью девчонок».
Очень часто Нергал уставал от игр, в которых всегда выигрывал Дау, и для развлечения бегал вокруг озера, медленно и упорно, улавливая ритм, который, казалось, охватывал целый мир. Он весь день мог кружить вокруг озера, если только ловил нужный ритм. Это приносило радость — просто бежать и бежать и бежать. Под куполом всегда было холодно, но воздух циркулировал постоянно. Летом купол светился бело-голубым, и под ребрами застекленной крыши были видны застывшие столбы подсвеченного воздуха. Зимой было темно, и купол полыхал отраженным светом ламп, отчего походил на внутреннюю поверхность раковины. Весной и осенью свет тускнел к полудню до призрачно-серого сумрака. Цвета варьировались в бесконечном диапазоне серого. Листья бамбука и иглы сосен казались чернильными росчерками на фоне бледно-белого купола. В такие часы зеленые дома походили на большие сказочные фонари на холмах, и дети брели домой, перемещаясь с места на место, словно серые чайки, а потом отправлялись в купальню. Там, в длинном здании рядом с кухней, они стягивали одежду и забегали в паровое гудение большой главной купальни, скользя по кафельному полу, чувствуя жар, обдающий их ладони, ступни и лица, когда они игриво плескались вокруг отмокающих взрослых с черепашьими лицами и морщинистыми волосатыми телами. После этого теплого влажного часа они одевались и всей гурьбой шли на кухню, влажные и розовокожие, где успокаивались и наполняли свои тарелки, усаживаясь за длинными столами между взрослыми. В деревне было 124 постоянных жителя, но обычно в любое время там можно было найти порядка 200 человек. Когда все рассаживались, они брали кувшины и наливали друг другу воду, а затем с удовольствием уплетали горячую еду. Запеченную картошку, тортильи, пасту, салат табуле, хлеб, кучу овощей, иногда рыбу или курицу. После еды взрослые говорили об урожае или о своем рековере, реакторе на быстрых нейтронах, от которого все они были без ума. Или о земле, пока дети убирались и музицировали. А потом все играли до тех пор, пока их не начинало клонить в сон.